Продолжение беседы 6. Кассета 7. Дорогие друзья, вы слушаете беседу Петра Андреевича Семеряка на тему «Что будет с этим миром?». Запись была сделана в церкви Голгофа в городе Ванкувере 22 декабря 2001 года. В этой кассете, как уже я сказал, вы будете слушать продолжение. Продолжение начатой беседы номер 6. Будет речь идти о тысячелетнем царстве и о других вопросах. В эту кассету также мы собрали вопросы братьев и сестер, которые задавали Петру Андреевичу, и ответы его, которые он делал во всех этих прошедших днях. Итак, слушайте 7-ю кассету.
Никто не имел права менять постановление медян и персов. Представляете? Он оттуда что-то возьмет. А что он возьмет от греков? От греков вот эту стремительность. Значит, он будет и дипломат гибкий, и политик будет он несравненно удачный. Это не будет существо отвратительное, антихрист, от которого можно отворачиваться от ужаса. Он может быть обаятельным, потому что он лестью будет вкрадываться в сердца. Он может быть обаятельным. Он может и быть ценителем искусства. Он может на любую тему выступать. Если культ личности развивался, то каждой книге, стихотворение, каждая изба читальня, каждый театр, каждое кино, каждый журнал отражали уже жизнь Сталина, и мы думали, без него и солнце не будет вставать. Так и он поставит на вооружение абсолютно все средства пропаганды. И телевидение, и кино, и все это, все, что только в общественности будет существовать, все будет служить для того, чтобы вот этот... Он выработает один штамп, один масштаб мышления выработает. Люди как роботы будут подчиняться. С его слов уже будет как бы выходить программа целая. Когда Господь придет с нами, когда явится Христос, явимся мы с Ним во славе, тогда Он соберет все народы и будет производить суд. Это называется суд над живыми народами. Это тоже в 25 главе. Так вот представьте, сколько же на людей останется на земле. Если в Откровении написано 1/4 часть людей уничтожена, потом еще 1/3. Допустим, сейчас мы знаем 6 миллиардов. Если 1/4 исчезнет, это значит 1,5 миллиарда. Если 4,5 останется и 1/3 зачем еще, это значит останется 3 миллиарда. Вы знаете, что в Великую Отечественную войну всего-навсего там 60 миллионов погибших, но не было такого почти дома, чтобы в этом доме или брат, или дядя, или отец, или кто-то не погиб. А здесь, если каждый четвертый, а потом еще каждый третий, то есть на земле не будет такого дома, который бы не потерял кого-нибудь, а потом еще будут другие кары, через которые... То есть на земле, ну, может быть, мало останется народов, очень мало. И когда придет Господь, вот Он соберет их, и что Он с ними здесь суд произведет? Я был нах, вы меня одели, я был в темнице, вы пришли, и так дальше. Алкал я, вы дали мне есть, там жаждал, дали пить. А когда мы видели? Некоторые относят, что это к нам будет задаваться такое. Нет, это к живым народам. Мы с вами знаем, куда бы мы ни шли, то ли проведать больного, то ли куда-то мы навещать кого-то, в тюрьму или еще. Мы знаем, что это мы делаем во имя Господа. А эти не будут знать, потому что скажут, когда мы? Что это за люди? Это люди, которые останутся на тысячелетнее царство, над которым будет и же господствовать Израиль. Они действительно ценой, может быть, жизни своей будут оказывать вот это покровительство евреям, который будет выискивать антихрист. И вот он, Христос, скажет, что вы сделали одному из меньших братьев моих, то вы сделали и мне. Вы знаете, что Христос, как говорится, от евреев, написано от них и Христос, сущий над всеми Бог. Поэтому он будет говорить, что вы сделали. И он таких, как Корнили когда-то, которого он помиловал и сказал, что там иди в Иопию, там у Симона Кожевника, или как его, гостит Симон Петр. Так вот, эти люди за свою эту будут оставлены на тысячелетнее царство. Вот, потому что если всех уничтожить, тогда остальные, я был нах, вы меня не одели, я был там в темнице вы не пришли, я был болен, вы меня не посетили. Когда мы делили? И тогда вот он им скажет, теперь отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный. Это 25 написано. А у Захарии написано так, что когда они будут еще стоять на ногах, вот все, кто воевали против Иерусалима, у них уже тело истает. То есть одни кости останутся, и глаза в яминах тоже провалятся. То есть такое наказание, когда они живыми, сразу уничтожаются и направляются сюда. Куда направляется? Это последний суд Белого престола. Мы его не успели пройти. Но когда-нибудь мы пройдем суд Белого, и это очень интересно. Вот после суд Белого, кто не был записан, тот был брошен в озеро. Вот здесь сатана туда брошен, и зверь, лжепророк туда брошен, и отсюда все идет вот в это одно место. Это я так уже тороплюсь, чтобы вам объяснить. А теперь, конечно же, мы можем посмотреть, что такое вот это тысячелетнее царство. Я уже немножко вам говорил, что тысячелетнее царство, Господь весь ландшафт земли переменит. Написано, гор не стало, остров сбежал. Это после великой скорби такие страшные будут потрясения. То есть будет очищена атмосфера, отравлена всевозможными, может быть, реактивными веществами. Моря, которые отравлены, там очень большое уже количество запасов, которые являются деликатесами на наших столах, уже отравлены, уже исчезает. Господь говорит, там из-под храма будет поток выходить, который в море очистит все. То есть в тысячелетнем царстве ничего поврежденного в природе уже не будет. Будет все как сначала. Бог житницу предоставит вот в таком готовом опять очищенном виде. И поэтому на земле будет очень много места, где Господь как раз соберет вот этих людей. И что же это будет за царство? Вот это как раз то царство, когда уже не будет болезни написано. Никто не будет говорить, я болен. Никто не будет рождать детей на горе, так написано. Хромой вскочит, как олень. Язык немого будет петь. Уста немых откроются, глаза слепых отверзнутся, уши глухих откроются. Смотрите, все. Значит, не будет инвалидов, не будет больных. Это в тысячелетнем царстве. Потому что вот этот как раз, что пастушкам говорили ангелы, что слава Вышних Богу на земле мир и в человеках благоволение, на земле мира как такового не было. Вот здесь как раз будет установлен тот мир, которым будет править уже Господь. Господь над, вместе с Израилем будет царствовать над этой землей. И будет пасти народы, написано жезлом железным. Что это такое жезл железный? Это значит по справедливости. Какое колено не придет просить дождя, не получит оно дождя. Душа согрешающая умрет. То есть столетний будет как младенец умирать. То есть грех будет очень редким. Во плоти люди останутся, но если в каком-то углу где-то умер человек, на всей земле будет известно, что он умер. То есть до 100 лет он будет как малолетка невменяемая. А уже душа согрешающая после этого умрет. Господь будет строго следить за всем этим порядком. И поэтому представьте себе, никаких больниц, никаких госпиталей, никаких медпунктов, здравпунктов, никаких очков не будет. Представляете, если сейчас все очки на свете собрать, сколько это будет количество. А здесь абсолютно все восстановится так, как Господь это планировал. И вот теперь мы с вами знаем, что это тысячелетнее царство, почему оно будет без зла, почему оно без болезней, почему жизнь будет такой продолжительной, жизнь будет как жизнь дерева. Здесь есть деревья в Америке, по 2-3 тысячи лет растут. Почему? Потому что из самого там написано слабого произойдет самое сильное. За это тысячелетие так размножится народ, все эти пустыни безжизненные, все будут, знаете, благоухать садами. Вот так Господь наладит здесь порядок. И почему все это будет так благословенно? Потому что сатана будет скован на 1000 лет. 1000 лет скован. То есть пружина, которая все время производила грех, вот причины этой не будет. Он будет скован. То есть только по своей воле кто-то где-то дерзнет что-то сделать такое. И Бог его, значит, сразу убирает таких. Так вот теперь спрашивается, сколько людей живут здесь, и вдруг проходит 1000 лет, и Господь говорит, вот написано Гог и Магог, опять сатана набирает людей откуда? От Гога и Магога. Это как раз близко к нашей России, северные народы, оттуда. Так вот, оттуда он поведет несметное количество. Откуда они взяли? Взялись. Тысячу лет жить под такой благодатью, тысячу лет без боли жить, без старения, тысячу лет пользоваться таким благословением и такими услугами со стороны Бога. И вдруг такое несметное количество наберет он и поведет на незащищенный Иерусалим. Откуда он это возьмет? Да вот именно, оказывается, в тысячелетнем царстве некоторые не будут озабочены, чтобы вот свое естество поменять, как это мы при рождении свыше, которые будут пользоваться благами, возбудителя зла не будет, а природа незамененная, понимаете? И вот на этих сердцах он как раз и найдет себе место, потому что, вы знаете, допустим, татаро-монгольская ига, сколько там, 300-400 лет, а потом свергли это иго. Какой он мотив выдумает на незащищенный Иерусалим? Он скажет, сколько нам жить под игом еврейским? 1000 лет нами евреи живут. И он найдет таких, которые захотят, может быть, на почве честолюбия своего или тщеславия своего, а знаете, подчиниться ему. И вот эту несметную армию он от Гога и Магога поведет сюда, к Иерусалиму. Но спрашивается, долго ли он будет иметь успех, уже Бог не будет ему столько давать возможностей, сколько на протяжении всей истории он действовал на людей. Потому что написано, огонь спадет с неба и их всех пожрет. А те, кто останутся в тысячелетнем с Господом, некоторые, наверное, из них будут принадлежать числу спасенных народов, а некоторые, которые, значит, получат это рождение свыше, наверное, как-то найдет Господь пути, когда переведет их, может быть, и в тот Иерусалим Всевышний. Вот такая примерно концовка. Увидел я новое небо и новую землю, вот уже на которой обитает правда, это уже совсем другой мир. Мы о нем обязательно поговорим. А сейчас я благодарю вас, что хоть спрессовано, как в телеграмме, но вы набрались терпения и целую неделю слушали. Спасибо вам за это. Самое то, что полезно, то, что вас, посмотрите, приведет к более такому желанному духовному состоянию, пусть это у вас в сердцах останется. Что вам непонятно или не вложилось, не развивайте это. И не говорите, а вот Петр Андреевич говорил так. Я в одном месте объяснил, а передали, знаете как, совсем по-другому. И все шишки на меня полетели, понимаете? Я не понимаю в машине, в любой, но я ее могу до последней гайки все разобрать. Но заставьте меня собрать, я уже не смогу. Я утюг разбираю, у меня всегда две гайки лишних, представляете, да? Так вот, представьте себе, и вы слушали, вроде понятно, а начнем пересматривать по-своему и смотрим, что ты исказили. А так, Петр Андреевич, не беритесь, лучше кассету послушайте, если там действительно я так говорил, я за свои слова каким-то путем, может быть, отвечу. Я одному брату, молодому начинающему проповеднику, рассказал, как король на фарфоровой фабрике, где вот эти сосуды фарфоровые там отливали, но они сначала в жидком виде, потом их обжигают, потом их глянцуют там и прочее. И вот когда в жидком виде, король до одного сосудика дотронулся, и вмятина пальца его была в этом сосуде. Ну тогда хозяин этой фабрики говорит, обожгите как есть, мы поставим в музей, чтобы все приходящие к нам видели, что здесь есть сосуд, за который царь пальцем своим наложил, и такая вмятина. Вот так его царь. Я ему рассказал, что если Господь до нас касается, должны быть следы его, должны быть плоды после него. Я этому проповеднику. Теперь слышу, он через 2 дня проповедует на эту тему. И говорит, мы должны пережить, чтобы Христос надавил на нас как следует. Я же так не говорил же, чтобы Христос надавил как следует. Я говорил, что пришел хозяин, и вмятина получилась. Я говорю, так и Христос, когда он касается к нас, он оставляет свой след. Он так переиначил. Поэтому я прошу, чтобы вы не переиначили то, что я говорил, тем более, если будет запись. То, что не вкладывается вам, то, что на то, что у вас свои мнения есть, кто до чего достиг, тот по тому правилу живет, тот так и мысли. А дальше, говорит, Господь еще откроет. Вы с этим согласны? Я буду отвечать на вопросы теперь. Мешает эта палка. Так, начинаем. Пока не пишите, очень много здесь вопросов. Пожалуйста, объясните. Суд Гога и Магога. Ну, это почитайте 38-ю и 39-ю. Только знайте, что события 39 главы это будет прежде совершаться, а после то, что будет описано в 38. И суд над Антихристом, Откровение 19 глава, как будет, по вашему мнению, одновременно или по отдельности? Это значит, там уже пророк, там еще Антихрист и сам дракон. Это троица такая дьявольская. Мне кажется, если их по отдельности будет судить, туда им и дорога. А если вместе, тоже туда им дорога. Я так думаю. Так, дальше. Значит, поясните, Даниила, 8 глава, кто такой Овен и кто такой этот козел? Вот елки зеленые. Это откровение про них уже было или еще ждать впереди? Это уже все было. Вот этот Овен и этот вот там козел, значит, это Греция, который и шел, значит, с двумя рогами, это вот медоперсы. А вот этот, который один шел, вот он свернул ему это все, это уже было давно-давно, еще до Христа. Ну и теперь в этой же главе, 23-25, царь, который будет сокрушен не рукой, а чем же? Вот это про Антихриста сказано, потому что он не рукой будет сокрушен, а там огонь спадет с неба, или Христос, где написано вот эта битва Армагеддон, он убьет их духом уст своих. Вот это значит не рукой. Так, отделить надо. Если Иоанн сказал, кто друг жениха, радостью радуется, слыша голос жениха, сия-то радость моя исполнилась. Значит, что Иоанн не входит в невесту Христа. О! А если войдет, мы, наверное, Господу на скамью посудимых посадим тогда. Вы знаете, что если вы хорошо исследуете Писание, здесь написано, вы друзья мои, если исполняете все, что я. И он друг, и мы друзья, то и мы тогда не войдем в невесту, раз мы друзьями названы. Здесь можно ошибиться, поэтому не надо. Выше Иоанна не ставьте себе, я вам советую. Потом на небе вы мне скажете спасибо. Так, читает ли дьявол наши мысли? Если он их вкладывает, конечно, читает. Дьявол вложил в сердце Иуды предать Господу. Помните, да? Или когда Анания и Сапфира пришли, говорит, а кто внушил тебе? Вот как дьявол внушил тебе, да, чтобы скрыть эту цену, помните? Значит, он то, что он дает, навевает, он, конечно, это знает. Но он не знает сокровенного нашего. Потому что помышления плотские – суть смерть. Они закону Божию не подчиняются и не могут. А кто дает эти помышления, которые суть смерть? Конечно, дьявол, поэтому он должен знать. Но если у нас есть сокровенное пред Господом, он туда не проникнет. Написано, семя в нас пребывает, в духе пребывает семя. И лукавый туда что? Не прикасается, там же резиденция Христа. Он наступает на душу нашу, но сюда ему дороги нету, где дух. Поэтому мы даже бываем неверны, Господь остается верными. Потому что он верен обещавший наш. Так, расскажите, пожалуйста, что за зверь в Откровении 13 глава 2 стих? И что обозначает рана, которая исцелела? Да, видать, Антихрист будет параллельно подражать где-то Христу, потому что рана его была смертельно исцеленная. Так некоторые думают, потому что 5 было, там 6, 7 недолго будет, а 8 из числа 7. То есть было всего 8, но один повторился какой-то. Поэтому здесь многие представляют, потому что написано, что он явился из моря, а в другом месте из бездны. То есть может человек, который когда-то раньше уже был, может появиться в лице Антихриста. Это такие предположения, но как это точно будет, не знаю. Как вы думаете, Моисей и Илия возвратятся из потустороннего мира, или это образно сказано? О проповедниках, которые будут проповедовать в Израиле. Да, о том, что Илья придет, на этом написано. Когда был Иоанн Креститель, знаете, тогда говорили, что вот Христос говорит, если хотите, он был тот Илья. Если бы вы меня приняли, если бы не сменилась эта обстановка, он бы миссию Ильи исполнял. А теперь в Малахии написано, что Илья явится. А второй кто, Моисей будет или Енох? Некоторые думают, что это будет Енох, И Илья. Почему? Потому что написано, человеком положено однажды умереть, а потом что? Суд. А не умер Илья и не умер Енох. Это неправильно. И Енох — это прообраз нас, восхищенных. Мы тоже не умрем. Мы, оставшиеся в живых, во мгновение ока изменимся. Так? Поэтому Моисей. Потому что когда Господь на горе преобразился, к нему явился Илья и Моисей. О чем они беседовали? Они беседовали об исходе. Поэтому то, что будет два пророка проявлять, это сводить, это море превращать в кровь, это как раз действие Моисея. То, что там огонь, это действие Ильи, понимаете? Поэтому то, что они были на небе, а потом сюда придут, ничего страшного нет. Христос тоже был на небе и пришел сюда к нам. Так что здесь не надо сомневаться. Это будут эти два пророка великие, о которых беседовали со Христом об исходе. А когда будет Армагеддонская битва? Ага, Армагеддонская битва. Вы знаете, она, наверное, конечно, при нас уже не будет. Мы, наверное, избежим, и слава Богу, от этой Армагеддонской битвы, потому что то, что в 19 главе написано, чтобы птицы со всех поднебесий слетались пожирать трубы сильных тысяченачальников, вот на эту трапезу Бог их всех собирает, этих санитаров всех. Поэтому там написано, сколько, какое полчище, это вся эта универсальная армия Антихриста пойдет на Христа. Как ему удастся мобилизовать? Вышли духи в виде жабы. И вот они мобилизовали всех сражаться на сидящей на престоле. Откуда люди поверили, что там кто-то есть на престоле, если Господа не видно? Вот именно поэтому, что было свиток неба и увидели знамение. Люди будут знать, куда он их ведет. Знаете, это будет такое интересное явление, когда сейчас при современной технике будут следить даже за колебанием воздуха. Потому что сейчас, посмотрите, космические спутники, это все в пределах нас летают здесь, недалеко. Как вот и говорил когда-то Гагарин, я там пролетел и не видел Бога. Он всего-навсего там, может быть, 300 километров всего был, понимаете. И он думал, что он там уже Бога должен найти. Так и здесь будут следить за всем. И космические орудия, и ракеты, все будет готово. И вдруг Господь все это превратит в прах. Потому что Господь сойдет и духом у своих вот истребит все. Вот он на этом белом коне, там и имя ему Слово Божие, здесь уже двух мнений быть не может. И он вывел вот это все свои воинства сразиться. И там потекла кровь, написано, до конских уст. То есть это будет Армагеддонская битва. Это страшная будет битва, какой, наверное, на земле не было. Армагеддон, это, знаете, это слово состоит из двух названий. Арм. Это гора, а Мегидда – это ее название. Есть долина Мегидда, есть воды Мегидда, есть гора Мегидда. Поэтому это самая большая площадь. Наполеон облюбовал ее как театр для военных действий, несравненный с другими местами земли. И вот это место как раз Господь готовит для сражений, для Армагеддона. Туда соберет вот все полчища свои антихристы, и вот там они получат свой конец, там они получат свое, как говорится, последние часы жизни. Бог всех их истребит. Это будет вот эта Армагеддонская битва. Откровение. И взглянул я, вот Агнец стоит на горе Сионе, с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. Прошу вас объяснить данный текст. Ну что ж тут объяснять? Это уже на небе, пред престолом. Это там Сион уже небесный. 144 тысячи. Там они поют песнь новую, песню акции Моисея. Мы с вами сколько гимнов поем? Мы поем о нашем спасении, о нашем борьбе нашей, искушениях наших, поем о славе Господу. А вот петь о том, что Он нас вывел из Египта, что Он провел нас через море, мы не поем. А эти 144 тысячи, они уже будут петь Агнца, потому что они отвергали Агнца, но приняли теперь его веру в то время. Они уже будут и свою родную песню петь о Моисее, что сделал он для народа израильского, и будут петь песню Агнца. Все это уже будет там. И никто не мог, написано, научиться песне сей, кроме этих 144 тысяч. Поэтому это очень по праву им будет принадлежать. Слава Богу и вам спасибо за беседы. В следующий раз, когда приедете, так, побудьте, пожалуйста, ага. подольше, пожалуйста, беседы на тему освящения, пребывания во Христе и нашей готовности ко встрече. Уж как мы сегодня говорили о готовности, я думаю, больше я сказать ничего не смогу. С Господом, чтобы нам иметь дерзновение день онный. Хорошо, спасибо. Если приеду, возьму эту тему. Так, из многих здесь сидящих, хотелось быть как вы. Что нужно для этого? Как вы достигли благословения, чтобы потребовалось, что потребовалось с вашей стороны? Вот вопрос, да? Однажды в Сочи приехали, а там за 40 километров с чайных плантаций пришли староверы с такими бородищами, не бородами, а бородищами, как метелка неухоженная. И они слушали меня целый вечер, и потом вопросы пошли. Вот один говорит: ты, мил человек, вот что нам скажи, образование тебе какая? Какая? Я говорю, у меня образование свыше. А, выше, значит? Нет, я говорю, не выше, свыше. Бог мне дает. А, ты правильно говоришь, мил человек. Так ты, как и мы, это не учился? Я говорю, я и сейчас учусь. А где? В Мариамском институте я учусь. А что это за институт? Я говорю, Мария сидела и слагала все в сердце свое. Вот это мой институт. Вот так и вам я отвечу. Где я учусь? Как Мариамский институт называется? Поясните о союзе Всемирный совет церквей. В него входят буддизм, ислам, христиане. Как они находят единство? В жизни не представляю, как они там находят единство. Мне кажется, там единство найти невозможно. Кислое с пресным смешано, живое с мертвым смешано. Оно никогда ничего не будет там единства. Так, это я подожду. Непонятно. Так, объясните, пожалуйста, есть ли разница 1 Фессалоники 4.16 и 7 и Откровение 21.10? Иерусалим, который с неба от Бога, где будет он находиться, на земле или на небе? Кто будет жить на новой земле? Ну, я уже немножко объяснял, что Иерусалим Вышний, он будет сходить, но не сойдет на землю, потому что спасенные народы, значит, будут ходить в его свете, значит, он как светило будет. Посмотрите, после этого Господь говорит, не будет нужды иметь ни в солнце, ни в луне, Агнец будет светилом. Вот это город. А на земле, конечно, на новой земле будут спасенные народы. Это мы уже немножко с вами прошли. Дальше. Объясните, пожалуйста, Галатам 6.10. «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Значит, это, что ни за какую работу не брать денег. Или брать немного, а? Меньше. Это хорошая записка, правда? Чувствуется, что душа в страхе. Брать денег поменьше или побольше? Если по законам бизнеса, бери, сестра, побольше. А если по законам Божьим, написано, лопата работодавца будет на суде свидетелем. Если лишнее что-то с нас работодавец брал, то лопата, которой мы исполняли работу, она будет свидетельствовать на суде. Надо обязательно по-божески всегда жить. Поэтому, знаете, здесь есть, вот особенно здесь, приехали, а наш верующий, мы уже 5 лет здесь прожили, мы тоже начинали по 5. Теперь у нас свой бизнес, теперь вот вы верующий, мы вас тоже по 5 за час будем платить. И платит уже 3 года, и все, по 5 и по 5. А себе там жену устроила, она где-то камечки вытирает, а он ей платит по 12, понимаете? Ну, он так, он побольше берет. Кому? Себе. А поменьше дает кому? Другому. Я считаю, это не по-божески. Ну, смотрите, это дело такое, здесь должна быть совесть хорошо работать. Как будет проходить воскресение мертвых? Что, тела разложенные будут изменены в нетление, что ли? Поясните, пожалуйста. Во-первых, знаете, что написано, смертному сему надлежит облечься в бессмертие. И тленному всему надлежит облечься в нетление. Вот вам такой ответ. Значит, там где-то у нас на горах размывает кладбище каждую весну. Несутся сюда черепа, кости. Куда их там эта река бурная уносит? Там где-то в море, там рыбы все это. Откуда, Господь, это спящие во гробах? Какой гроб там спящий? Там никого уже не осталось. А там рыба, понимаешь, ее съели, а эту рыбу еще съели, а потом мы доедаем там на столе какую-то рыбу и участвуем как людоеды в этом во всем. А откуда собирать все? О, написано, он соберет, он сделает это силою воскресившего Иисуса Христа. Вот сейчас я вам наберу воз бумаги и сожгу. Нету бумаги. Но знайте, что она из одних элементов перешла в другие. В газы перешла, в другие элементы. Но она не исчезла. Так и мы. Перейдем в другие элементы. Христос после воскресения, двери были заперты от опасности. А он прошел через двери, через стены и говорит: мир вам. Вот какие частицы собрались. Так и мы. Вы знаете, что такое нейтрино? Нейтрино – это материальная частица. Она пронизывает всю Землю насквозь, а является материальной частицей. И вот эту нейтронную, самую гуманную, хотят оружие сделать, чтобы там танк вот такой вот толщины, оно пробьет, как пучевая энергия, все живое уничтожит, но зато ничего разрушений не придаст. То есть не будет развалин ни дома, ничего, нейтрино. Если наше тело из этих нейтрин, из этих материальных частей соберет, то никакая стенка нам тогда преграда не будет. Мы иметь будем то же тело, что у Иисуса Христа, который проходил все. Как это? Филипп проповедует, и этому евнуху, евнух поехал, радуясь. А Филиппа что? Восхитил ангел, он в другом месте оказался. Вот средства наши перемещения будут такие. Самолет не надо, машину не надо, велосипед тем более. Раз, мы переселились туда-сюда. Мы будем в других телах. Наши тела будут соответственно его преславному телу, так? А он в течение 40 дней являлся, как только не появлялся. Поэтому воскреснет все. Господь все частицы, куда бы они ни девались, силой Божией они все соберутся, и это смертное должно облечься в бессмертие. Это обязательно. И сделает он силою воскресившего Иисуса Христа. Ваше мнение, Марк 13, 24-30. В основном ваше мнение на слова «и не пройдет род сей, как все это будет». Что это за род имел в виду Господь Иисус Христос? Вы знаете, что интересно? Есть написано: не успеете вы пройти городов, как придет Сын Человеческий. Так написано в 1-8 главе, а в 9 там, я забыл, какой-то евангелист, уже написано. После сих слов он пошел в те города, о которых он говорил. Значит, он имел в виду здесь это. Теперь не пройдет род сей. Когда? После чего не пройдет род? Вот сейчас там в Селами есть один брат, фамилия его Зима, знаете, да? Он уже сколько книжечек, мне дал, наверное, штук 40, что уже придет Христос. Знаете, придет Христос, он так заверял в своей книжке и просил меня: реализуй, у тебя много знакомых. А я, скрипя сердце, раз он определяет пришествие, значит, это обязательно не сбудется. Ну вот представьте себе, как он посчитал, не пройдет род сей. Ага, он, значит, посчитал так. Израиль образовался в 48 году. А род исчисляется как? В пустыню за 40 лет пал весь род израильский. Значит, в 88 году этот род уже проходит. Значит, обязательно в 88 году, по его подсчетам, должен прийти Христос. Он не пришел. Теперь он другой труд пишет. И в том уже труде он поправляет. Ага, надо юбилейный год ждать. Юбилейный, то есть 49 лет прошло, 50-й, это юбилейный год. А в юбилейный все прощалось, все возвращалось, это значит 50. Вот от 48-го, 50 лет прибавьте, будет 90 теперь 8-й, то был 88-й, теперь 90-й, теперь уже точно он рассчитал. А прошел 95-й. И следующий он опять пишет, кому это? Здесь один вот человек сидит, который ему написал хорошее письмо. Я вам расскажу содержание этого письма. Он говорит там в Ветхом Завете, значит, Господь сказал: испеки там вот этот хлеб. На чем? На вот этом помете говяжьем, понимаете? А он ему задает вопрос: на каком помете ты пек этот хлеб, который... и нам прислал, представляете? Да? Вот такое. Поэтому не пройдет род сей. Знаете, род может быть 100 лет, род может быть вот 14 родов, вот, наверное, будем считать. Там от Авраама до Давида, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Там не взято по 40 лет, там взята средняя жизнь, а жизнь средняя, значит, до 100 лет бывает. Поэтому какой род имеется в виду? Когда это Господь? Ну, это точно от образования Израиля будет, не пройдет род сей. Только не 40 лет и не 50, как юбилейный. Но мы уже видим, что стыковка где-то уже подходит к этому. Поэтому подождем немножко. Но писать про это книги не будем. Потому что, знаете, как это, баснословец Крылов писал так, что вот этот самый летописец или этот писатель, он много написал. Ну, в ад пошел там. И разбойник там попал. Под разбойника большую кучу, говорит, дров подложили, и в котле он там варится. Все эти кикиморы торжествуют ему, подливают все там. А ему мало этому писателю. А потом смотрит, уже угасает, угасает, через сколько-то лет у разбойника маленький огонь, а у него разгорается, разгорает. Он говорит, какая несправедливость, он там, значит, людей убивал, он грабитель, а я всего писал. Да, вот он за все уже почти получил, это пишет он. А вот твои все писанины ходят и ходят, поэтому у тебя усиливается, усиливается, у тебя последовательность не приобретается. Так и мы, пока об этом писать не будем, чтобы виноватым надолго не быть. Объясните два вопроса. Даниила 12 глава 11-12. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Что это за дни и почему блажен? Это как раз говорится, вот когда будут изливаться чаши гнева. Если там 3,5 года, то там 1290, 3,5. А тут 1335, 45 дней больше. Вот эта чаша гнева, если бы эти дни не сократились, то не спаслась бы никакая плоть. Блажен, то есть счастливый, когда прекратятся изливания этих чаш. Такое есть толкование. Даниила 11 глава 21 стих. Царь, который лестью овладеет царством, это говорится об Антихристе? Да, это говорится об Антихристе. Прошу объяснить, исповедание греха только надо открыть перед людьми, или Бог прощает искреннее раскаяние? Вы знаете, есть написано так, кто меня постыдится пред Отцом моим небесным, того я постыжусь. Знаете, нам почему-то нужно покаяние, потому что здесь строится Церковь Божия. И Церковь Божия должна начало пути нашего знать. Если вы даже покаялись дома, конечно, Бог вас простит обязательно, но вы обязательно будете искать общение с народом Божьим. И когда вы будете иметь общение, то обязательно вам придется, ну, как бы повторить, что ли, свое обращение к Богу, как исповедание при свидетелях. Поэтому не надо бояться, надо этот ложный страх и ложный стыд удалить. Так, дальше, значит. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А где его будут бить и когда? Интересно, где же его будут бить? Я так думаю, когда Господь сказал, что раб, знающий волю, не делаешь, бить будет много. То есть, вот когда мы говорим холодный и горячий, о, если бы ты был холодный или горячий, но как ты тепл, я извергну тебя из уст моих, смотрите. То есть мы с вами на устах Божиих, Он ходатайствует за нас. Если мы уже теплые, заснувшие, он перестает за нас ходатайствовать. Но почему же? Нас чуть-чуть подогреем, мы опять горячие, а холодные. Почему же он лучше? Потому что Христос говорил так. Если бы я не приходил и не говорил, не имели бы греха. А теперь не имейте извинений за грех. Поэтому раб, который знал и не делал, посмотрите, значит, он приговаривается. Этот жертву Христа Голгофскую не оценил и не знал, он холодный. А теплый, хоть его и разогреть ближе к горячему, но он знал волю и не делал, поэтому он будет бить больше. А где его будет бить? Господь знает, где его побить. И еще, если есть тьма внешняя, значит ли это, что есть тьма внутренняя? И что это за тьма? Тьма – это когда очень темно, по-моему, да? Тьма такая. Но дело в том, что бросьте его во тьму внешнюю. Это связано было в те времена, когда брак проходил, когда много ламп там или светильников зажигалось, и когда там был праздник, все освещено. А когда кто-то там недостойный попадал на этот брак, то его выгоняли из двора, то есть тьма внешняя. Эта тьма внешняя сравнивается, что там будет плач и скрежет зубов, и как с наказанием. Поэтому внутренняя тьма – это когда, если свет, который в тебе есть, тьма написано, да, то какова же тогда тьма? Значит, может быть внутренняя тьма, может быть, когда ты атрофирован ко всему, и когда ты не живешь уже согласно предписанию Слова Божия. Вот это будет твоя тьма. Итак, весь Израиль спасется. Вопрос, уверовавшие израильтяне спасутся или вообще все живущие на земле израильтяне? Вот интересно, как можно вот так вырвать. Итак, весь Израиль спасется. Да, спасется. Вот сейчас я вам прочитаю одно место, как спасется Израиль. Я открою вам Исаию, открою вам 26 главу Исаии. Очень интересное место. Посмотрите и возьмите это на учет, чтобы вам при вопросе таком иметь какое-то представление. 26 глава. Вот здесь я читаю с 19 стиха. «А живут мертвецы твои», большой буквы, «восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Это про воскресенье говорится? Это про общее воскресенье говорится. А теперь дальше, про оставшийся народ, который тут израильский. «Пойди, народ мой, пойди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Вот вам, пожалуйста. Воскресенье произошло, торжество всех, которые были повержены, а евреи-то остались. А ты зайди, скройся на мгновение. Вот это 3,5 года – это мгновение. Им нужно царство здесь на земле. И Господь есть два крыла большого орла, она будет укрыта там в пустыне. На мгновение. Там уже он ей произрастет все в пустыне. Там он будет кормить ее. Вот этот остаток спасется. Но, смотрите, остальные-то будут под опасности. Остальные, которые от семени его будут здесь не в Иерусалиме и не в Палестине, они будут рассеяны. Сатана будет выуживать их. Он в стадии реванша будет искать их. Он будет говорить, вот там Христос, не ходите. Поэтому, если погибнут, в основном те, которые должны царствовать в тысячелетнем царстве, он спасется. Поэтому остаток есть спасется, понимаете? Вот таким путем произойдет это дело после воскресения церкви. И дальше. Уверовавшие израильтяне спасутся или вообще все живущие. Следующее. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Но это евреям, 5 глава, 9 стих. Это о Христе написано. Ну, разве Христос, совершившись? Здесь имеется в виду, совершил все, то есть сделал для нас все, всех, вот всех послушных ему виновником спасения вечного он стал. То есть тот, кто принял вот его вот этот акт или его подвиг Голгофский, уверовал, вот он за них сделался виновником спасения вечного. То есть он за них перенес суд, перенес наказание. Здесь не надо углубляться куда-то далеко. Как это можно разуметь, это выражение слова «совершившись»? «Совершившись». Вы знаете, 3 раза сказал Господь «совершилось». Совершилось на кресте, совершилось, когда вот это будет уже царство мира, царством Божьим, и в Откровении еще будет сказано «совершилось». Разве Христос не был совершен? Видите, как «совершившись» или «совершен»? Это совсем другие 2 понятия. Я их не понимаю до конца. Поэтому прошу извинить меня. Ох, какие длинные вопросы. Откровение 21:2. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Откровение 27. Когда же окончатся тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань. Что, после тысячелетия будет дьявол царствовать на земле, что ли? А если да, то почему на вашей карте ничего не нарисовано после тысячелетия? На моей карте. Хорошо, хоть вы карту моей признали. Так, после тысячелетнего царства идет вечность. Прочитайте последнее. Увидел я новое небо, и новое есть там, да, написано? Вот это у меня написано на моей карте. Так что после тысячелетнего царства начнется вечность. Будьте уверены, что это будет именно так. Хватит посылать вопросы. Время, смотрите как. Будет ли Христос отбирать на суде, на первом суде, кого брать в святой град, а кого спускать обратно на землю? Так они, как они не заслужили небо. Будет ли Бог посылать поддержку тем, кто останется? Значит, и он не забудет ли про оставших? Вот интересный вопрос. Но что я хочу сказать? На том суде уже никто не пойдет на землю. Мы же прочитали с вами, что огонь испытает все. Дела, которые, значит, устоит дело, вот, значит, получит награду. Не устоит, получит урон, а сам что? Значит, оттуда, если вы уже заслужили восхищение, то знайте, что вы уже будете в том граде. На земле никого, Господь. Урон получите там, когда вы будете отвечать за свою деятельность, которую вы имели здесь в церкви на земле. И то это будет разбор только для награды. Не всем нам будет одинаковая награда. Вот поэтому и оттуда никто уже. А оставшихся, которые, я говорю, под пятой печати, Господь, конечно, будет, потому что они не своей кровью спасают, а мы омыли одежды своей кровью Агнца. Объясните, пожалуйста, исход 4 глава, 24 стих и 25. Почему Господь хотел умертвить Моисея? Получается так, что Сепфора спасла его от смерти этим знамением, ведь он пошел же выполнять волю Бога, да. Если он услышал и заключил с Богом завет, и мужскую, значит, должен был, как говорится, плоть обрезать, а он своего сына даже не обрезал. Поэтому идти с Господом на такой договор, после такого повеления, как бы Господь вроде ожесточился, она поняла и быстренько сделала то, чего надо было сделать Моисею. Ничего тут страшного не произошло. Она заступилась, как говорится, за Моисея. Места про сатану. Когда он Петру сказал, отойди от меня, сатана, Деяние 5.3, тоже там о сатане, Матфея 16, здесь Христос сказал, отойди от меня, сатана. И все про сатану, как это понимать? Ну, очень просто это понимать. Апостол Петр, когда с Христом, когда он говорил, да не будет с тобой этого, то есть он прикословил Христу. Христос сказал, что он будет распят, а он, посмотрите, что сказал. Да не будет с тобой. То есть зачем ты на себя это навлекаешь? Ты же можешь это обойти и все такое. Это уже Петр дал место на прокат, душу свою дал дьяволу. Потому что из одного источника не должны течь сладкая и горькая вода. А вот из Петра и сладкая и горькая, когда он говорит, сначала говорит, за кого меня люди? Ты Христос, сын Бога живого, Петр. Блажен ты, Симон. Это тебе не плоть и кровь открыла. Это Отец мой Небесный. Вот здесь он душу свою дал на прокат сладкой водичкой. А когда он сказал, ты не будь с тобой, вот это отойди, сатана. То есть он дал на прокат душу свою сатане. Вот почему отойди, сатана. Вот почему и Христос был введен в пустыню для искушения от сатаны. Ничего не удивляйтесь, все проверяется на прочность. Так и Сын Человеческий перед своим миссией был проверен на прочность. Знать ваше мнение, вот мы все основываем на Святом Писании, говоря, написано. Возникает вопрос, кто же дал нам заповедь празднования Рождества 25 декабря? Вы знаете, к нам ходил на собрание адвентист. Они Рождество не празднуют. И вот вы знаете, вот собрание кончается, во двор все выходят. Ну, как правило, общаются все во дворе. он обязательно громко, если я где-то на другой стороне двора, он кричит: «Петр Андреевич, что сказал Иисус Христос, когда припоясался?» Я говорю, он мыл ноги, говорю, ученикам, сказал: «Вот если я учитель, то вы должны...» «А, знаешь, а не делаешь». «Ага». Я ему говорю: «Павел Петрович!» Тоже со двора на дверь. «А что для тебя важнее, Сын Божий или ноги твои?» Он подумает, если я скажу: «Сын Божий важнее», то я его спрошу: «А что ж ты не празднуешь приход его на землю?» Рождество, то есть. Он говорит: «Ноги». Я говорю: «Тогда бери ноги в руки, пока у нас калитка открыта». Так вот, мне хотелось бы сказать, ну, где написано, чтобы праздновать Вознесение Иисуса Христа? Где написано, чтобы Пасху праздновать? Где написано вообще о всех наших праздниках? Все, что делал Христос, мы это отмечаем, потому что это имеет непосредственно влияние на нашу практическую жизнь. Когда мы празднуем Рождество, этой заповеди нет. Но написано, кто сотворит заповедь, тот великим наречется, так, да? А мы вот решили отмечать приход Сына на землю, потому что через это планетарное событие потрясающее произошло. Бог на Голгофе совершил жертву искупления и дал нам спасение. Его приход очень много значит. Он принес нам и учение свое, и принес нам веру в загробную жизнь. Вот почему его приход очень. Если вы свой день рождения так отмечаете, кто мы такие, чтобы свой день рождения? Подумаешь, мы личности важные. Нет, собираем своим, там смотрим, отмечаем. А вот Христу отметить, это, да, подарки друг другу даем, правильно. Поэтому, если вам не хочется справлять Рождество, если вы другого направления, ну что же, знаете ли вы Давида Вилькерсона? И что вы скажете, ваше мнение? Вилькерсон очень много читал, его пророчество, что и там в 96-м году, по-моему, Нью-Йорк должен был провалиться по его пророчеству, и другие. Проповеди у него хорошие, назидательные, но пророчества почти все лживые. Он уже давным-давно Америку похоронил, и она должна под воду сойти, в том числе и Калифорния, соседка ваша. Так, можно ли вешать картины с изображением Иисуса Христа? Как следует нам поступать в этом случае? Можно ли верующим шутить? Ого. Некоторые говорят, что это грех. Вы знаете, мне кажется, лучше пошутить, чем кости перемалывать братьям. Потому что от шутки только улыбка рождается. А когда перемалываешь, и себе осуждение заслуживаешь, и брату вред приносишь. А вот картины с изображением Иисуса Христа, конечно, но не делать это идолом, и не молиться его, и не ставить его с той целью, потому что это картины, это произведение художника. Но для того, чтобы иметь эстетическое удовольствие, мне кажется, не против. Мы все картиночки, открыточки имеем, и никто не считает, что вот это атрибуты для поклонений. Так ведь, правильно, да? Поэтому, если вы всю комнату увешиваете Христом, то скажут: вот икон навешала. А если вы скромненько повесите, у меня пастырь с овечкой на руках висит в рамочке, приятно, зайдешь, посмотришь. Мы не молимся там ему никогда этому, но все-таки приятно знать, что наш пастырь был Иисус Христос. Эта картина имеет как бы назидательный характер, носит. Так, Тимофея, глава 3, 5 стих. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». А, значит, встречали ли вы таких людей? Вы имели вид благочестия? Ох, как я их много встречал. А силы его отрекшиеся. Где они, в мире или в церкви? Ну вот, вид благочестия в мире людей, конечно, мало. К миру больше относятся всегда учащиеся, но никогда не могущие достигнуть познания истины. А вид благочестия, смотрите, истинное благочестие – это что, презирать сирот и вдов, так ведь, да, написано? Вот, вот такое служение, как один проповедовал, тоже скажете, что это опять связано с шуткой. Он говорит: «Братья и сестры, 2 года я уже проповедую и никак не знал, почему написано презирать сирот и вдов». Я подумал, За что их презирать? А теперь я понял, Господь меня открыл. Ну и что открыл он тебе? Разве, говорит, они так себе, что ли, остались сиротами или вдовами? Вот. Презирать и презирать – это большая разница. Презирать – это пристально приглядеться. А презирать – это вот так. Так вот он это два путал, и он теперь нашел. Ему Господь открыл, представляете? Так вот, имеющих вид благочестия много среди и народа Божия. Посмотрите. Смотришь, действительно, как говорит, за кафедрой так прям бы не уходил бы, а в жизни так бы и не заходил бы туда, за кафедру, имеющий вид благочестия. Дальше, Филиппийцам 2:21. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Кто это «все»? Вот это вот действительно на каждом слове. Вот это одинаковый почерк, кто-то усердно участвует вот в этих вопросах. Что значит искать своего в духовном плане? Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Ну, давайте проверьте вашу жизнь. Вы знаете, один мальчик говорит: «Мама, ну вот мне 10 лет, ну за что я должен каяться перед Иисусом Христом? Я же не разбойник, никто. Ну, я еще маленький, я еще не успел людей обидеть как следует». И вот мать говорит ему, ну так, как на доверительной волне беседует, и говорит, значит: «Ну вот давай скажи, Володя, ты в классе хоть раз подымал руку, что тебе по нужде надо выйти, а сам ведь не имел нужды». Он говорит: «Да, подымал». «Ага, давай запишем, один грех у тебя за день. Теперь, говорит, сколько раз ты дома у мамы говоришь, я пойду сделаю, а сам не было, это было два греха». И они как начали, вот у этого 10-летнего мальчика нашли, что у него в день 12 грехов нашли с матерью. Он говорит: «Теперь эти 12 умножь на 30, сколько их в месяц? А теперь эти 30 умножь на 12, сколько их в год?» Представляете? Так вот и здесь интересно. Ищут своего, а не то, что Богу. Попробуйте озадачить себя, встаньте утром и ищите то, что Господу угодно. И вы будете подлавливать себя на мыслях, на словах, понимаете? Поэтому тут не надо так скрупулезно придираться. Все ищут. Если бы мы были полностью, знаете, иногда вечером думаешь, а ведь в молитве надо же сказать Господу: «Прости», правильно, да? А за что прости? Я вроде сегодня никому. А сколько через твою голову прошло мыслей нехороших? Бывает же так, да? Там лавиной сатана, как через проходной двор.
Дорогие друзья, вы прослушали первую половину 7-й кассеты. Продолжение вопросов и ответов, которые задавали Петру Андреевичу Семеряку, слушайте на обратной стороне кассеты.